Подмосковье. Работаем.
Добрый день, это программа «Подмосковье. Работаем». Мы находимся в распределительном центре гуманитарной помощи. Отсюда практически каждый день сотни тонн самого необходимого уходят на Донбасс. Рядом со мной губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Вся вот эта продукция началась доставлять сюда детей. Скажите, как это получилось, что дети начали помогать детям?
Вся эта история началась у нас тогда, когда произошли события на Донбассе. Я имею в виду пункты сбора, которые мы сделали. После этого уже родилась идея сделать во всех школах эту акцию. Ее поддержали дети. Здесь, знаете, вот как сейчас День Победы прошел, какое единение, какой вот, настоящему праздник, который все разделяют, потому что все понимают, насколько это священный день. Так и с этой акцией получилось. Мы очень рады, что у нас нет школы, которая бы не участвовала. У нас нет самодальной территории или прилегающей, которая бы не внесли свою лепту. И мы здесь сегодня для того, чтобы слова благодарности сказать и педагогам, и нашим ученикам, детям нашим. Потому что ведь прежде, чем эту акцию реализовать, был разговор на кухне или где-то в кругу очень близких людей.
Ну, дефицит воды, как известно, стройматериалов. Как вы думаете, можно расширить вот эту акцию?
Ну, по поводу воды в Мариуполь мы отправили водовозки. Это так звучит, может быть, как-то уже не совсем современно, но очень актуально. И мы видим большой спрос не только в Мариуполь, но и в прилегающие территории. Это Новоазовский, Тельмановский район. Угу. Поэтому вода – это, наверное, самый главный сейчас запрос. Она нужна всем. Всегда, в общем, без нее никак. Мы видим, что канцелярские товары тоже будут дальше востребованы. Ну, продукты питания. Мне кажется, нужно все. Но люди, которые там жили, лучше знают.
27 детей усыновили в Подмосковье наши семьи. Как
будет это совместная работа представителя президента и Элеонора Михайловна, которая в Донецке отвечает за детей.
Причем некоторые дети даже с инвалидностью.
Да, некоторые с инвалидностью. И все они братья и сестры. Поэтому 27 детей, которые к нам сюда приехали, они в 10 семьях сегодня живут. Мы тоже с ней постоянно связь держим. Это была очень долгожданная встреча со стороны детей и со стороны новых родителей. И мы уже посетили ряд таких домов и в Истре, и в Луховицах, для того, чтобы убедиться, что все, как бы, адаптация идет нормально. Что касается нашего дальнейшего сотрудничества, то мы к нему готовы. Важно, чтобы запрос тоже был из тех территорий, из Донецка прежде всего, потому что никто ничего не собирается делать насильно.
Насильно, конечно. С нами Екатерина Скорикова. Екатерина – волонтер из Одинцовского городского округа. Екатерина родом из Луганска, и она, как никто, знает, что нужно беженцам.
Я сейчас понимаю, насколько это важно помогать, тем более там люди, можете представить, с февраля месяца сидели в подвалах, в убежищах, без еды, без воды. И то, какие благодарности мы получаем сейчас, я общаюсь со своими близкими. Либо беженцы, которые сейчас находятся здесь, но у которых родственники, и ту, какую сейчас гуманитарную помощь они рассказывают, говорят, мы никогда не ели такой колбасы, которую нам привозят. Ну, то есть реально люди сидели без воды, и в Мариуполе вот у меня семья, которые шли более 40 километров, они шли за гуманитарной помощью, и какие они были счастливые, когда они эту помощь получили. Ну, то есть острая необходимость, и необходимо помогать, и то, что дети, школы, сейчас дома культуры подсоединились, и учреждения спорта, и все несут необходимую помощь, потому что остро стоит вопрос, особенно на освобожденных территориях.
А как сейчас ситуация вот в городе?
В нашем городе у нас находится большой металлургический комбинат, крупный, и туда постоянно прилетает .у. Системы ПВО работают.
Но в целом город живет.
Живет город. Поэтому у нас, слава богу, конечно, летает, но пока спокойно.
Также с нами Галина Владимировна Дворецкая. Галина Владимировна родилась в городе Рубеж, это Луганская область, до начала спецоперации территория Украины. И окольными путями Галина Владимировна приехала в город Солнечногорск вместе с дочерью и внуком. И сейчас они все живут в Подмосковье. Галина Владимировна, здравствуйте.
Начнем с того, что война – это всегда страх, боль, слезы, растерянность. Также и у нас было. Сначала мы не знали, что делать, как поступить правильно. Решили пока побыть у себя в доме. Погреб есть небольшой, правда, не оборудованный, какой есть. 2 недели мы провели в нем, выходя на ночь, когда и по полночи, потому что ни сна, ни отдыха не было. Но когда прилетела уже к нам буквально во двор, и мы поняли, что оставаться нельзя, перебежали буквально под пулями в бомбоубежище. Там нас уже стало больше, уже 300 человек. 300 человек, дети, старики, груднички. Помощи гуманитарной никакой. У кого что оставалось в холодильниках, потому что света не было, это все надо было как-то реализовывать. Поэтому питались вот таким, кто что принесет.
Геннадий, ну вы же большой семьей приехали, да? Кто с вами здесь?
Ну да, приехали соседи наши, друзья тоже с соседней улицы. Много нас было, конечно. Ну и потихонечку мы еще 2 недели там прожили, пока не пришли, в буквальном смысле слово, нас не выставили оттуда. Сказали, уходите. А куда уходить, если везде все разбито? И...
Рубежная – это часть Луганской области, которая была все
Луганской.
Это время. Не с Луганской Народной Республики.
Да, не было никакого коридора, ничего. Мы на свой страх и риск выходили в уже освобожденную Луганской Народной Республикой часть города. Ну, благополучно мы дошли, где нас потом в Старобельск эвакуировали. Сын нас забрал. Здесь нас очень хорошо встретили, люди такие отзывчивые.
Где вы живете, расскажи.
Мы живем у сына в СНТ. Небольшой дом, он строит дом, но мы сейчас в небольшом ютимся. Ну, ничего.
Ваш внук, он в школу ходит.
Да,
все в
порядке. Внука определили уже к 8-му лицею. Большое спасибо и директору, и классному руководителю 9 класса, и учителям, очень отзывчивые. Обратили внимание на такого ученика. Большое спасибо. А вот это вот по гуманитарной помощи. Сейчас с вами в таком значимом месте. Вы знаете, очень большое и доброе дело вы делаете. Вот когда мы были в убежище, это, ну, без слез не сказать, когда ребенок подходит к тебе и просит кушать, а кушать дать нечего. И ему 2 годика, и он подходит и говорит: «Дай хлеба». Хлеба нету, ни у кого нету. И вот подошел уже один человек попозже к нам, говорит: «У меня есть хлеб». И надо было видеть танец этого ребенка и эти крики, когда он кричит: «Хлебушек, хлебушек, хлебушек». И вот большое спасибо вам за то, что вы так отнеслись к нашей беде по-доброму и помогаете нам. И вам, Андрей Юрьевич, большое вашей команде спасибо. И мэру Солнечногорска тоже отозвался на наши эти все просьбы. Большое всем спасибо, всем россиянам.
Люди, которые, с которыми мы встречались, семья Галины Владимировны, столько пережила, и когда вот в деталях сейчас всего не расскажешь, да и, наверное, не надо, это лично, да. Это всегда слезы на глазах. Но очевидно то, что все там востребовано, все то, что здесь ребята собирают, это абсолютный факт. Поэтому
большое
будем
спасибо.
Дальше помогать, как и с подготовкой к зиме. Все это тоже требует уже спасибо. Сейчас думать своевременно.
С нами Олег Жуков из Донецка. Олег 11-классник. Он совсем недавно прибыл из города Донецка с мамой, бабушкой и 1,5-годовалым братом. Олег, сколько тебе сейчас лет? 17 или 18?
17 лет.
То есть в 2014 году, когда все это началось, сколько тебе было?
Я был маленьким.
Ты был маленький. То есть большую часть жизни ты живешь под обстрелами.
Ну, можно сознательную, да.
Ты даже где-то сказал, что ты к ним привык.
Да, это было достаточно для нас обыденностью. Мы идем в школе, слышим. То есть это для нас стало настолько обыденностью, что мы просто шли в школу, слышали, что где-то стреляли снаряды. Да, но это ненормально. Когда ты идешь и понимаешь, что где-то происходит война и может просто прилететь. Но ты уже настолько к этому привык, что ты просто идешь и все.
Ну, ты приехал сюда недавно.
2 месяца.
Как началась операция? Ну, расскажи, как в школе тебя приняли? Что спрашивают одноклассники?
Так.
И какие оценки ставят?
Ну, оценки ставят по справедливости. Одноклассники просто чудо. Каждый талантливее каждого просто в чем-то. Мне очень нравится, потому что ребята все добрые, отзывчивые, умные, всегда помогают. Это, наверное, самая хорошая черта – это доброта. Потому что я тут встретил ни одного злого человека просто. То есть я столько добрых людей вообще в жизни не видел. А тут вообще просто я такой...
Когда мы разговаривали, ребята так Олега приняли, потому что, ну, всегда же в новый класс, когда приходишь, я по себе помню, каждый стрессуешь. Ну, потому что куда пришел, с кем, как тебе отнесутся. Ну, к тому же ситуация, ну, там, так скажем, мягко говоря, непростая. И вот ребята просто там, я так понимаю, во всем Олега поддерживают, и он стал своим. Вот, мне кажется, это заслуживает того, чтобы нашим подмосковным ребятам слова благодарности сказать именно вот за эту доброту, эмпатию. за то, чтобы человек комфортно себя почувствовал с первых дней. По крайней мере, я так увидел, когда вот мы с вами общались, и, конечно, это здорово, то есть это приятно. Значит, это воспитание в семье. Я так это понимаю.
Воспитание.
Так, Галина Владимировна, а вы жили вот на этой территории Луганской республики, которая к ЛНР тогда еще не относилась. Ну, да. Скажите, а как там была ситуация с языком в школах?
Ну, по-русски напряженная. Говорить? Русский язык убрали вообще.
То есть даже в магазине нельзя?
И в магазине, да. Потом приняли закон, что в общественных местах везде все только на украинском языке. Нигде. Всегда замечания делали. Школьники тоже были под таким же прессом, только на украинском.
А если на улице с кем-то пытаешься по-русски говорить или в магазине на кассе, по-русски ответят или могут и замечания сделать?
Ну, вы знаете, люди под камерами могут и...
Не рискуют,
потому что работой никто не хотел рисковать. Боятся. Ее не было.
По-русски конечно, говорить, это же простые боятся. Люди, которые
да,
живут
простые
в логике
люди.
Тех каждому правил, нормы.
Надо было семьи
закон.
Кормить, поэтому было тяжеловато. И это, конечно, было ненормально, потому что мы все русскоязычные, мы все разговаривали на русском языке. И вот это насаживание этого украинского, мы не против украинского языка, против Украины, нет. Мы и любим, и изучали украинский язык, и разговариваем, когда на украинские песни поем то же самое. Но иногда моменты, которые чересчур уже...
А как сейчас? Теперь по-русски можно разговаривать?
Ну, сейчас...
И 9 мая отмечать?
Да, конечно, да. Мы и выходили 9 мая тоже. Хоть нас и немного, кто и боялся это, но... Я обязательно ходила, и внука своего брала, тем более, что у нас памятник, и там тоже павшим рубежанином было, и там мой дед был записан. И всегда приводила, показывала, вот запоминай, вот тут твой дедушка,
Калина прадедушка. А в этом году вы как 9 мая?
Вышли в свой любимый Солнечногорск уже и встречали со всеми вместе.
И также с нами сегодня Валерий. Валерий – это водитель фуры, очень обаятельный и общительный человек. Валерий, скажите, а вы откуда?
Я с Новочеркасска, Ростовской области. Угу. Ну, в Москве работаю здесь давно, по Подмосковью.
Ну, то есть это ваши родные места?
Ну, да, постоянно здесь. И делаем мы нужное, хорошее дело.
Расскажите, как это все происходит? Как границу переходите?
Ну, сложно. Дорога сложная, тяжелая. Ну,
опасно?
Нормально.
Это просто
нормально
опасно.
Все проходит. Были весеноватые, мы там раздавали с машины, прям ребята вот раздавали. Собралось людей очень много.
То есть вас встречают там?
Да, хорошо. Люди встречают везде. Дорога, если мы ночью там, бывает, не захватываем ночь, но еще днем идем, в каждом поселке, деревне люди, дети выбегают с флагами, кричат, приветствуют. Конфеты покупаем с дома, передаем, тоже там берем.
А сейчас с нами на прямой связи Александр Тарарев. Он руководитель штаба общественной палаты Московской области. Александр, здравствуйте. Как обстановка?
Здравствуйте. Смотрите, сейчас мы находимся в самом центре города Донецка, буквально в 50 метрах от меня Донецк. Государственный театр оперы и балета. Именно сюда прибывают наши фуры, когда переходят границу. Первая их точка назначения здесь. Здесь же располагается штаб гуманитарной миссии Народной милиции Донбасса. Здесь нам предоставлено помещение комфортное, есть вся оргтехника, есть все бытовые условия. Здесь мы занимаемся оформлением необходимой документации, после чего наши фуры едут на наш склад, который находится здесь неподалеку, буквально в 7 минут езды, практически центр тоже города, очень удачное место с точки зрения транспорта, доступности, с точки зрения доступности людей, чтобы туда приезжали на работу. Это и волонтеры, которые к нам присоединились, местные волонтеры. Как я уже сказал, что работа идет достаточно напряженно. Почему? Потому что приходит товар у нас сортирован по номенклатуре, по группам, а нам необходимо формировать индивидуальные наборы, которые состоят там, ну, из продуктов питания, средств личной гигиены. Это, конечно, занимает колоссальное количество времени, потому что объемы большие. Ну, вот буквально, получается, у нас работает около 15-16 человек. Это где-то 2-3-4 волонтера и, собственно говоря, народная милиция. Угу. Мы формируем вот эти вот индивидуальные наборы и уже потом отправляем их непосредственно на территорию. За это время нам удалось побывать и оказать помощь жителям Ясиноваты, районов Ясиноваты, где эта потребность достаточно высокая. В Мариуполь, безусловно, там было 1200 наборов, даже, по-моему, 1400. И еще вот россыпью тоже раздавали. Огромный объем работы. Помимо прочего, направляли в Горловку, были даже на вот буквально вновь освобожденной территории. Это Запорожье. Это район колхоза имени Калинина. Андрей Ильич, ну, там, честно сказать, вот мы были на третий день, как вот основные боевые столкновения закончились. Это не передать словами, что там мы видели. Продолжались боевые столкновения на окраинах. Люди не выходят из подвалов, по-прежнему боятся, из своих укрытий не уходят. То есть мы буквально вот доставляли им помощь в подвалы. Страх и ужас, действительно. Но помимо вот этих вот основных гуманитарных миссий, которые мы осуществляем, происходит еще и адресная какая-то помощь. Мы занимаемся, ну, по возможности в тех районах, в которых мы находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. Там, ну, в Мариуполе, в частности, нашли семью Никиты Сазонова для оформления необходимого гражданства. Он решил непосредственно получить гражданство России и вступить в сборную России по водному полу. Мы нашли семью, оформили необходимые документы. Кроме того, нашли родственников, которые проживают у нас сейчас временно размещены в Подмосковье. Тонконок Галина Сергеевна. В Мариуполе мы совершили миссию по ее поиску. Удачно все разыскали. Жива-здорова, живет у родственников. Все хорошо. Ну, помимо всего прочего, на 9 мая выезжали на передовую детские письма наши, которые школьники написали, вручили солдатам. Это тоже сложно передать словами, насколько они благодарны. Командир буквально говорит, что ну, это для них святое, что все палатки, вся техника увешана этими письмами. Говорит, ну, рука тянется к автомату. Ну, это я цитирую. Вот. И помимо того, даже кто-то ранен или что-то еще переходит на службу в штаб, все эти письма лежат обязательно в столе ближайшим вот документам. Из ближайших миссий у нас планируется Горловка и Рубежная.
Александр, что нужно в первую очередь сейчас? Можете нас сориентировать, потому что у нас большое количество людей вовлечено в этот процесс, и всегда нужно корректировать. Вот этот ассортимент, который вы сейчас видите, получаете, он достаточный? Он удовлетворяет запросам? Или что-то нужно другое, особенное?
Что касается продуктов, безусловно, также забыл упомянуть, что большую помощь мы оказали больницам, детским в том числе больницам. Характер травм – это, конечно, осколочные ранения, переломы и прочее. Аппаратов Елизарова не хватает в больницах, в этом потребность большая. И вот на удивление, я удивился, вот простых совершенно вот бытовых материалов, а именно это перевязочные материалы и перекись водорода. Ну, элементарная вроде вещь, но, как говорят, что она недорогая, и поэтому ее завозится в недостаточном количестве. И вот в этом вот огромная потребность сейчас существует в больницах и в детских лечебных учреждениях. Вот это вот из последнего.
То есть сейчас это актуально, и аппарат Елизарова.
Это очень актуально.
И расходные материалы, да, как их называют?
Да, наиболее актуально, да.
В стройматериалах они нуждаются, да, Андрей Юрьевич, как вы думаете?
Да, ну, стройматериалы – это вообще отдельная тема. Тут стройматериалы каждый по доске же не принесет, поэтому мы будем это решать уже более системно. А вот все, о чем говорит сейчас Александр, это мы можем подкорректировать наш ассортимент, что называется.
Спасибо.
Андрей Юрьевич, то есть получается, что люди, помощь от человека к человеку. Каждый человек из Подмосковья помогает человеку из Донецкой Народной Республики.
Да, ну, получается так. Мы сами все видим и находимся здесь. Еще раз я говорю, не случайно.
Помощь из рук в руки.
Да. С одной стороны, мы должны поблагодарить тех, кто собирал это все. Мы должны отчитаться, показать, что все идет в дело, все идет людям, которые в том числе с нами, которые приехали вот буквально, если не неделю, то месяц назад, что это все важно, и эта акция продолжается, акция или просто доброе дело продолжается. Но сейчас, безусловно, все, что слышим, сконцентрируемся именно на этих позициях. И Новоазовский, Тельмановский район, о которых вот Александр сейчас говорил, наша задача тоже максимально помочь и с дорогами, и с инфраструктурой, потому что жизнь продолжается, и здесь нельзя терять время.
То есть вот каждая коробка, которая сзади нас, она собрана кем-то из Подмосковья?
Каждая коробка, да. Каждый палет, это все школы, это все 1200 школ, это с 1 по 11 класс.
Там не только вещи, там и письма.
Ну вот очень приятно то, что сейчас Александр, мы могли услышать, что письма, рисунки тоже имеют значение. Потому что я был в Латашино на 9 мая. Кто-то ребятишки маленькие шел в магазин купить пакет конфет или там канцелярию. Кто-то покупал памперсы, кто-то просто рисовал. И ведь здесь ключевое – это участие. Это участие, да? Вот в этом добром деле, которое должно нас объединить, которое способствует взаимопониманию, а значит доверию.
Я выгружался 8 числа. Нас 3 машины пришло сразу. Даже одну не успели.
А вот вы едете, дети разных возрастов совсем. Вот не в самом Донецке, понятно, что там это большой город. А вот по дороге?
Разных.
Разных возрастов.
Разных
возрастов.
То есть
подростки, совсем малыши.
Но они выходят прямо на проезжую часть. И где мы проезжаем, это вот Луганская область, там республика сейчас, да, перед Красным Лучом, там вот последняя деревня. Потом Дьяково, мы через Дьяково заходим, там магазины, мы останавливаемся, там кофе попить или что, они прибегают, дети уже знают, что им сейчас бери мороженое, бери.
Да?
Да, денег нет, я говорю, бери.
То есть вас уже узнают? Вы едете,
да,
и
знают.
Вас знают?
Ну, знают, они уже знают, наверное, когда мы едем.
И без акции, не только без акции, заходишь в магазин, магазин, где-то в тележках подписано. Это для помощи ЛНР, ДНР. И никогда пустой не бывает. Всегда там есть продукты. Люди покупают и отдают.
В магазинах здесь вы имеете в виду?
Да, в магазинах.
Поэтому, действительно, люди ждут там. Это все ждут.
Поэтому большое спасибо им.
А вот здесь вы общаетесь, здесь с беженцами, которые прибывают. Что им в Москве, Подмосковье нужно? В чем нуждаются больше всего?
Сначала, конечно, они в первую очередь, после того, как приехали оттуда, они нуждаются в психологической поддержке. Да. Далее, конечно, продуктовые наборы, устройство детей в сады, в школы, что у нас происходит. Документы нужно оформить. Сейчас у нас миграционный центр вот в Новоивановском открылся. Да, это большая нагрузка, снята с других УФМС. Также и закрылась история. Очень большая необходимость была. Много было инсулинозависимых людей, которые приезжали. Помощь оказывают в медучреждениях. То есть и каждый беженец, который приезжает и которому необходима медицинская помощь, в любом учреждении медицинском ее оказывают. Детей в сады, в школы, в секции у нас очень много. Вот, кстати, из зарубежного тоже. У нас там есть учительница, значит, мама учительница, она учительница физики, а сын ее, значит, футболист. И они были под обстрелами, у них контузия, то есть она накрыла его собой. Вот. И первое время, конечно, он очень переживал, как его примут в школе, как это все будет. Да, они приехали там, значит, голые боссы, а ему хочется тренироваться. И там собрались там то ли тренер, ну, в общем, кто-то там в школе, там ему и бутсы эти футбольные, да. И
он... Сколько лет мальчик?
12 или 13, ну, в общем, такой возраст, который сейчас. И он говорит: мама, а мама плачет иногда, но я с ней постоянно на связи. Ей, естественно, тяжело. Человек потерял там все, и еще, да, постсиндром этот. Она говорит: я постоянно смотрю на сына, и он мне говорит: мама, ты посмотри, как здесь хорошо. Ты посмотри, как нам люди помогают. Вот правда, все и оттуда приходят благодарности. И здесь, которые люди находятся, они все благодарят. И многие, они, говорят, мы даже не ожидали такой помощи.
У нас проживает в пунктах временного размещения 1300 человек, а всего в Подмосковье 20 тысяч человек. И вот когда мы у вас были, спасибо вам за вот эти, что называется, подсказки. С точки зрения документов, это ключевое. Без документов ты ни на работу, ни пособие не получишь. Ну, вообще, как бы, гол как соко, что называется. Бесправен даже. И тот центр, консультационный, миграционный центр, который у нас занимается и на оформление документов на гражданство, и на вид на жительство. А, в общем, все эти виды документов, их там 4, все нужные можно получать там. И я хотел, вот, если нас слышат, те, кто приехал из ДНР, ЛНР и не только, не нужно обращаться к посредникам, не нужно переплачивать и делать кому-то бизнес. Вы можете сами напрямую прийти в этот центр, сдать документы и совершенно спокойно в срок получить уже результат. И дальше планировать и школу, и работу, и все, что с этим связано. Мы сейчас будем более активно информировать наших жителей, которые оформляют документы. Но в этом очень заинтересованы. Там нужно лично быть взрослому человеку. Что касается детей, то там нужна медицинская справка. Ну, в общем, какие-то есть там нюансы. Вот я очень надеюсь, что каждый наш глава будет разъяснять это тем, кто проживает, и у родственников, близких. Это получается 19 тысяч.
Да.
А всего 1000-1300 проживает в пунктах временного размещения. Дальше уже можно квартиру арендовать, если работа появится. Дальше, в общем, строить будущее. Поэтому такая чувствительная тема. И спасибо, что вы мне тогда на встрече все эти вот развилочки наговорили. И мы постарались сделать это еще более удобно. И наша задача максимально оказать внимание и помочь тем, кто в этом нуждается.
Да, там очень действительно все удобно. Там медкомиссию может сразу пройти,
совершенно
потому
верно,
что раньше нужно было пройти очень много инстанций.
Почему с детьми приезжают? Там же медкомиссию можно пройти и все в один день сделать.
Ну вот, Катерина, сколько вот непосредственно вы сейчас ведете беженцев? Сколько?
У нас в округе более 1100, которые приехали самостоятельно. Практически всех, потому что они все проходят через нас, и всегда я с ними лично на телефоне, потому что у нас мы помогаем трудоустройству, у нас есть телеграм канал.
Самое главное, школа.
Школа, да. То есть, и я вот как раз являюсь Воденцовой тем проводником, которая меня спрашивает, как у своих, как говорится, да, куда пойти, как лучше сделать. То есть, и...
На работу устраивают?
Да, да, конечно. У нас очень много предпринимателей, которые откликнулись и которые были готовы взять и понимали, что это еще вот все будет без документов. Но у нас очень много семей, которые взяли шефство над беженцами. То есть, особенно там с детьми. Очень много многодетных. Очень много беременных, которые вот-вот-вот отражать. Вот у нас есть Оксана Жукова наша. Вот буквально, я думаю, с месяц, и вот у нас будет пополнение.
Но вместе с тем, вы нам эти вопросы задавайте, что не хватает и что нужно поправить. Хотя понятно, что пункт временного проживания Он на первое время хорош, но очевидно, что нужно дальше принимать решение, да? Или возвращаться, или уже здесь планировать свое будущее. Это значит работу, арендовать, школа, сад и так далее.
Я, можно, скажу отдельное спасибо вам. Я когда вас впервые увидел, я понял, что человек постоянно работающий, вы прям, наверное, от сухих цифр и статистики уже устали. Когда я начал разговаривать, вы так на меня смотрели, что вы просто отдыхали. И я вот просто хотел вам подарить улыбку, чтобы вы улыбнулись, чтобы вы видели, что ваш труд проходит не зря. Вот, Галина, вот, люди 2014 года, которые уже адаптировались и помогают нам, которые вот только приехали, и им тоже большое спасибо. Вот этот весь труд, он накапливается и просто помогает людям подняться с колен и сделать свою жизнь лучше.
Вы знаете, вот наша тоже задача, ведь мы когда живем вот в этом огромном мегаполисе, мы постоянно в суете и в беготне. И порой люди занятые, которые стремятся к чему-то, работают в разных позициях, на государство или в бизнесе, на себя, не понимая, что происходило там. Но, естественно, здесь очень многие так или иначе в заложниках от материального мира. И наша задача, чтобы вы тоже честно говорили, рассказывали, почему и как жили там люди, почему они не могли говорить на языке. Я понимаю, что это деликатная тема, и понятно, что, особенно когда, может быть, камера, это может быть смущает. Но, знаете, это тоже очень важно для нас, потому что сила, как известно, в правде, как говорил классик, и говорят все. Поэтому мы должны понимать, что нас там ждут. То, о чем Валерий говорит, когда встречают, то, о чем Екатерина говорит, которая уехала после Майдана, я так понимаю, 13-го. 14-го,
да?
Вот, то есть вы это все проходили, и это не просто какие-то фантазии, больные чьи-то. Это факт. То есть было притеснение, было отношение, которое не может терпеть человек. Поэтому вы тоже, пожалуйста, будьте с нами, вы нам тоже нужны, и мы позаботимся о тех, вы помогаете нам, понимаете, помогаете тем, кто там остался, чтобы мы еще больше поддержку оказывали, чтобы чувствовали свою вот эту причастность.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Глубокий и душевный диалог. Спасибо всем большое и всего доброго.